Доброе утро, церковь. Я призываю вас всех, где бы вы ни находились, давайте поблагодарим Господа за Его святое присутствие там, где ты сейчас находишься. Его Святой Дух сейчас вместе с тобою и со мной. И даже если мы сейчас в разных точках мира, Его Дух с вами. Я благодарю Тебя, Отец, за Твое святое присутствие, которое здесь и сейчас. Каждый, кто взывает Твое имя, каждый, кто принадлежит Тебе, Ты находишься в наших болях, в наших страхах, в наших радостях, в наших вопросах. Ты находишься во всех ситуациях, даже в которых нам кажется, что Тебя нету. Ты обещал нам, что будешь с нами и никогда не оставишь. Я благодарю Тебя, Господи, за эту любовь, которая свыше всех наших пониманий. Господи, эту радость и спокойствие даешь Ты и своей милости и милосердия человеку. Я благодарю Тебя за эту возможность нам всем соединиться вместе и услышать Твое Слово. Я знаю, что Ты приготовил каждому из нас что-то. Ты знаешь в малейших деталях, что нам нужно. Я не знаю, но Ты, Святой Дух, знаешь, что сказать каждому Твоему ребенку, каждому человеку, который ищет правду. Ты — это правда, Ты — это истина, которая дает нам ответы. Ты — это Личность, которая ведет нас и учит нас следовать за Тобой шаг за шагом. Благодарю Тебя, Господи. И вся верующая церковь говорит «Аминь». Перед тем, как начать сегодняшнюю проповедь, я хочу сказать, почему я очень соскучилась. И когда я узнала, что еще на 3 недели продлили карантин, я поняла, чего. Я соскучилась по вашим глазам, не через стекло, не через экран телефона. Я соскучилась по объятиям, когда мы обнимали друг друга. Я соскучилась, Мантас, по твоему «Аллилуйя», когда ты кричишь. Я соскучилась по вам всем. Мне обычно поздравляют, да, Сандру и их ребеночка. Адумели каждая меня целует через экран, и мне ее мама присылает фотографии каждое воскресенье после проповеди. И благодарю вас всех и в Норвегии, и хотела сказать, в Японии даже. В общем, со всех мест на земле, где вы находитесь, из Ирландии, конечно, с Англии, Литвы, я приветствую вас всех и очень соскучилась по всем. Скажу, чего еще соскучилась, это ходить на своих высоких каблуках, потому что здесь, в деревне, это не получается. Это, я очень много чего соскучилась, и я верю, что мы очень скоро вновь встретимся, и насколько будет классно по-настоящему обняться, а не на расстоянии. Эти глаза, которые ты видишь живую. Так сколько прекрасных вещей вокруг нас, которые мы раньше принимали как само собой разумеющиеся, а теперь понимаем, насколько нам это не хватает. Итак, все любящим Бога, все ситуации обращаются во что? Скажите, конечно, в благо. Так и нам не надо представлять, как все это произойдет. Мы не боги, мы люди. А Бог знает, как Он это все обратит в добро для каждого из нас. Итак, Дариус уже представил нашу новую серию проповедей, и я буду проповедовать другой раз Дариус. Итак, мы ее назвали «Оковы контроля». И у меня сегодня хорошая новость для контролеров. И я не говорю о людях, которые иногда время от времени залезают в автобус или поезд проверить наши билеты. Нет, я не о них буду говорить. Итак, хорошая новость этим контролерам, этим другим контролерам. Сейчас объясню, каким. И еще хорошая новость такова, что пришел конец. Пришел конец. Знаете, что это значит? Пришел час освобождения. Я верю, что когда Господь поднимает какую-то тему, какое-то слово, Он делает это только для одной причины. Для того, чтобы пришло время, чтобы пришла сила. С этим призывом Господа приходит и сила от Него, чтобы пройти это. Где бы ты сейчас ни находился, скажи «сила». И для каждого из нас, что бы мы ни делали, нам необходима сила. Нам не хватает только услышать это слово или услышать проповедь. Нам необходима сила от Господа, чтобы она вывела нас из тьмы во свет. И когда приходит какое-то слово или тема от Бога, и вместе с этим всегда приходит и сила, чтобы пройти это. Аминь. Итак, сегодня я начну с того, что назову определенные симптомы, которые выдают то, что мы болеем в этом месте. И попробую показать основные причины, на мой взгляд, откуда этот контроль возникает. Все, что я говорю, это мои выводы из своего жизненного опыта, то, что я сама прошла, или мои друзья, или близкие люди, консультируя людей, чем я занималась довольно много. И я заметила определенную тенденцию и попробовала это все собрать в одно место. И другой урок — будем учиться, как из этого выйти. Сегодня мы больше будем смотреть, как распознать, а в следующий раз, как выйти из этого. Итак, нездоровый контроль — это схемы мышления или схемы каких-то убеждений, которые противоречат Богу. И у многих из нас есть определенные такие модели мышления, которые абсолютно противоречат Богу, которые несут только разруху и смерть. Итак, будем смотреть на все это без никакого-то самоосуждения. Хочу напомнить, что Господь никогда не приходит, чтобы как-то нас, не знаю, унизить, обвинить и так эти мысли, какое-то обвинение, осуждение никогда не идут от Господа. Господь всегда за тебя и за меня. У Него всегда есть выход для вас. Скажи сам себе, что без Бога я ничего не могу сделать. Я безнадежен без Господа. Скажи это, что я без Господа безнадежен, и ты, Господь, моя сила. Попробуй сказать это сам себе. Итак, я записала определенные моменты, хочу вам зачитать. В первую очередь, знаете, как вот приходишь к врачу, например, в первую очередь он спрашивает у вас, какие симптомы, есть ли там температура, еще что-то. И из этих симптомов он пытается понять, что же с тобой происходит. Так же самое мы начнем с этих симптомов, и я вам почитаю. Я написал их довольно много, но пробегу, сколько успею. Итак, Первое – это постоянное напряжение. Как бы отсутствие спокойствия. Знаете, если когда-то ходил к массажисту, ты ложишься на этот массажный стол, и массажист начинает тебя массажировать и говорить: «Расслабьтесь, расслабьтесь, еще раз расслабьтесь». Он говорит: «Вы очень напряжены». Он пытается как-то вам помочь. И эти напряженные мышцы тебе как бы выдают, что ты напряжен. И это реально очень опасно. Следующее – это постоянный страх будущего. Ты боишься, что будет завтра. Ты боишься за свои финансы, что будет с твоими детьми. Ты боишься, что будет с твоим здоровьем и так далее. Это один из симптомов. Итак, еще одно – это желание обо всем и обо всех знать. Как будто ты всюду хочешь засунуть нос там, где тебе не надо. Всюду нужно разобраться, все нужно отрегулировать. Обычно дети от таких родителей как-то начинают сторониться. Говорят им, что ты лезешь в мои дела и так далее. Это тоже является одним из симптомов. Итак, следующее – это постоянное впихивание своего мнения другим. Свое мнение – это хорошо, но когда ты его пытаешься постоянно всем впихать или высказываешь, что когда тебя об этом не спрашивают, так еще один неспособность расслабиться, отдыхать, как-то играть. Обычно эти люди, у них не получается как-то поиграть, расслабиться. У них очень часто не получается вытянуть ноги и спокойно полежать в какую-нибудь классную комедию. Кажется, что не можешь расслабиться на долгое время. Если на час больше поспал, то такой человек чувствует себя виноватым, как будто он что-то пропустил. Итак, еще один симптом – это постоянное какое-то создавание плана в голове. Планы как-то придумывать – это хорошо, но если ты это делаешь постоянно, это уже нехороший симптом. Если ты постоянно думаешь, а может так, а может сделать это, а может съездить туда, может еще как-то вот так и так далее. Или еще есть похожее на это, или чуть-чуть другой. Когда постоянно идут какие-то диалоги или дискуссии у тебя в голове. Например, тебе предстоит какая-то встреча с работодателем, или, может, тебе там пастор позвонил, сказал, что хочет поговорить с тобой и так далее. И ты тогда всю неделю перед этой встречей, ты живешь в таком как бы диалоге. Ты говоришь сам себе: если он скажет так, то я отвечу тогда так. Так, интересно, почему же он все-таки меня позвал? Может быть, из-за того, что я там когда-то не помог? Ага, если он скажет это, я скажу, отвечу ему так. И так далее. И это не Божья воля такой так жить. Неудивительно, что такой человек не может заметить ни солнца заходящего, ни птичек летающих, ни неба голубого, потому что у него весь разум занят, ему все нужно знать наперед, решать какие-то проблемы и так далее. Другой симптом – это такие отчаянные молитвы, когда ты постоянно: «Господи, Господи, делай мне это, помоги мне в этом» и так далее. Когда молитвы спокойные, полные веры, это отлично. Но когда молитвы отчаяния такие, постоянные, это уже признак. Итак, еще один из знаков – это постоянное советование Богу, как что-то сделать. Когда что-то просишь и предлагаешь ему свои варианты, как это должно произойти. Это также симптом контроля. Еще, например, другой момент, когда происходят какие-то вещи вокруг, и ты должен меняться вместе с ними, но ты не можешь как-то быть гибким или, и не можешь приспособиться к новым ситуациям. Еще один момент. Это постоянное желание как-то постоянное желание внимания, как будто ты все время пытаешься привлечь внимание к себе, все время стараешься как-то где-то что-то сказать, чтобы все обратили на тебя внимание. Еще один из симптомов — это игнорация других, когда ты, да, ни с кем не общаешься или с какими-то определенными людьми и молчишь, ничего не говоришь, и в то же время думаешь, ну вот я тебя буду игнорировать, молчать, и посмотрю, как ты из этого выйдешь. Итак, следующее — это агрессивное поведение, когда, например, что-то происходит, какая-то ситуация, и ты агрессивно ведешь себя, как ты громко кричишь или громко высказываешь свое мнение. Итак, также чрезмерное... Когда ты слишком близко принимаешь к себе какую-то ответственность, опять же, это показывает на твое недоверие. Итак, потом неспособность принять замечания, когда тебе кто-то делает какую-то критику, и ты не можешь спокойно это принять. Обычно такие люди не могут признать, что они неправы, и им очень тяжело впоследствии извиниться. Такие люди не принимают каких-то поучений, советов. Ну, например, если ты мне скажешь, что я неправ, и если я соглашусь, такое чувство, что я как будто потеряю контроль над ситуацией и так далее. Но так нету на самом деле. Хорошо, это хватит симптомов, их, конечно, больше, но хватит. Я думаю, что каждый из нас в той или иной мере склонен к этому контролю. И это недоверие Богу, недоверие людям. И если я нахожу в себе это моя задача и твоя, это в первую очередь сказать себе, да, я вижу это, я вижу, каков я, и я не хочу с этим оставаться. Итак, что дальше? Какие результаты этого? Какие последствия, если человек долгое время остается в этом состоянии контроля? Какие плоды этого? Они будут таковы. Появятся все возможные болезни. Одна из них — это будет мигрень. Конечно, не обязательно, когда появляется мигрень, это значит, что это последствия этого контроля, но все-таки. Потом это может депрессия, расстройство сна. Понимаете, если ты постоянно думаешь и крутишь эти диалоги в голове, там дети уехали учиться, и ты крутишь эти планы в голове, если он что-то сделает не так, и если ты не можешь отключиться от этого, факт, что ты не можешь заснуть, потому что разум должен расслабиться, он должен отключиться, и когда ты его не отключаешь, он как бы перегревается, как зацикливается. И такая вещь, как бессонница, она приходит. Итак, следующее — это панические атаки. Знаете, основную причину, почему они приходят, это от того, когда ты держишь под контролем свою и жизнь других, и когда приходит такой момент, что ты уже не знаешь, как дальше все проверить и контролировать, когда уже ты видишь, что у тебя не получается делать, как ты хочешь, или когда ты долгое время пытался что-то контролировать. И реально тело, оно как бы включает какие-то предохранители и отключает тебя от всего этого, потому что в нашем организме есть на то определенные механизмы, которые отключают нас от этого. Итак, следующее, что мы имеем в последствиях, это мы как бы сблокируем себя от Божьего видения, от Божьего пути нам. Мы не видим и не слышим, что Он говорит. И другое последствие, это что мы начинаем чувствовать себя одинокими. Мы как бы не пускаем других себе в жизнь. Если что-то не идет так, как тебе нравится, ты начинаешь отталкивать других. И таким человеком находиться рядом тяжело, и остальные начинают избегать таких. И, конечно, этих результатов может быть намного больше, и ни одно из этих последствий не является Божьей волей ни для одного человека. Он дал нам выход. И как я уже упомянула, мы будем смотреть в следующий раз, как выходить из этого. Теперь я уже знаю, что ты обязательно подключишься в следующий раз. Это будет первая серия, и мы закончим на этом моменте. Но мы обязательно продолжим дальше. И следующий раз будет очень важен, так же, как и сегодня. Итак, я хочу вам поднять четыре основных причины, и мы поднимем определенные местописания, которые помогут нам понять это. Я выбрала и назвала четыре. Я не говорю, что это все, но на данный момент я понимаю, что это основные. Они чаще всего бывают в наших жизнях. Итак, ни один человек не делает это как бы по своей воле. Не бывает так, что рождается ребенок, и потом со временем говорит, я буду все держать по контролю. Но не происходит такого. Но причины, да, должны быть причины, почему мы становимся этими неправильными контролерами. И очень часто нам необходимо реально прикосновение Господа, Его Святого Духа, чтобы распознать, что мы реально зашли слишком далеко в этом. Итак, первое — это страх и недоверие Богу и людям. Страх, что Господь контролирует твое настоящее и будущее. Хочу вам прочитать Матфея 6 главе с 30. Итак, Матфея 6 главе от 30 до 34 говорится. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеваться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Как бы неверие того, что как будто нету рядом Бога, как будто Он не знает, что вам надо вашим детям, что вам нужно заплатить за билы и так далее. Как будто Он не знает, что вам надо что-то деваться. Поэтому Он говорит, не тревожьтесь и не спрашивайте, ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Он говорит, не тревожься о завтрашнем дне. Ты не можешь туда уже уйти. Господь уже там, и Он уже решил твои заботы и заботы твоих близких. Он призывает доверять Ему. Напомни себе, там, где ты сейчас находишься, где слушаешь меня, скажи, Господь со мной. Господь со мной, Он настоящий. Он видит, у Него есть глаза. У Него на самом деле есть глаза и уши, и у Него есть сердце. И это сердце за тебя, и Он всемогущ. И другое место Писания говорит так. Итак, в псалмах говорится, отдай свою ношу Господу, и Он поддержит тебя. И мы будем учиться делать это в следующий раз. Я хочу показать, что это мышление, поднимающееся от недоверия, оно полностью противоречит Богу. Поэтому нам очень часто так тяжело. Поэтому мы начинаем себя чувствовать в этих оковах, какой-то апатии. И Господь не хочет, чтобы мы там оставались. Теперь пару таких примеров, как это выглядит, как выглядит этот контроль, поднимающийся от страха. Обычно страх появляется тогда, когда происходит какое-то событие. Обычно это поднимается от каких-то событий из прошлого, тяжелых событий из прошлого. И после того, как ты вспомнил определенную вещь, ты снова становишься таким настороженным, как будто бы в ожидании, что что-то снова должно произойти. Так я же вам такой пример. У нас есть собачка, ей уже 8 месяцев, обычно мы ее выгуливаем каждое утро вокруг дома. И в один день, в одно утро, мы шли вместе с Дарисом. И там есть у нас одно место, где сделан такой небольшой мостик. И щели между этими досками на мостике довольно большие. А у собачки нашей довольно маленькие ножки. И мы шли, радовались солнцу. И вдруг оборачиваюсь и смотрю, что наш Симба засунул ногу в эту щель между досок. И он несчастный, такими испуганными глазами смотрит, пытается вылезти. Мы побежали в его сторону, начали его вытаскивать, спасать. Слава Богу, ничего плохого не произошло, он ничего не сломал. Знаете, что скажу? После этого события, каждый раз, когда надо было идти через этот мостик, я уже шла по-другому. До того дня, пока... Итак, сразу как бы зафиксировался этот страх. Но до этого происшествия мы очень часто ходили по этому мостику, у меня не было никаких мыслей. У меня все время было спокойствие и радость. Иду, общаюсь с Богом, молюсь. Я даже об этом не думала. А теперь, когда мы идем там рядом, потому что это событие уже было, и враг сразу... может использовать эту ситуацию, и он может на все время принести нам это страх и желание контролировать и как-то избежать чего-то. И вы можете сказать, нельзя идти через этот мостик и так далее, а за этим мостиком очень красивые поля, и мне было бы не мудро бояться идти по этому мостику из-за того, что что-то произошло в прошлом. Итак, у многих это желание контролировать и все предвидеть появляется от страха. Ну, к примеру, вся семья едет в отпуск. Пришло время, пришел этот день, и все едут отдыхать. ну, например, пару детей, мама, папа, все собрались, или это пусть будет нас перед полетом, и вот ты смотришь на детей, они настолько счастливы, они уже радуются, они как будто уже прилетели куда надо и радуются. Они не крутят как-то там мысли, что будет, как, почему и так далее. А мать, хоть может и улыбается, но внутри у нее куча напряжения. Как что будет? Почему? Хоть уже и гостиница заказана и так далее, но, например, она может думать, что приедет, может, какая-то ошибка или еще что-то. Как? И да, может, до этого такое было, что где-то кто-то сделал какую-то ошибку, и была паника, и так далее. И да, надо помнить, что то, что когда-то с нами случилось или случится, мы не можем изменять, и это будет происходить. Но главное, что будет дальше, или это событие, сможет ли враг использовать это, и будет ли зависеть от этого наша дальнейшая жизнь, будем ли мы жить, вспоминая эти страхи, будем ли, да, опираться в жизни на эти страхи или опираться на то, что говорит нам Господь. И это не Божья воля, чтобы мы боялись будущего или чтобы пытались контролировать каждый наш шаг. Так, в моей жизни было очень много тяжелых времен и трагедий, особенно когда я была подростком. Мне всегда казалось, что меня как-то забывали, как-то обманывали, оставляли. Например, идут на дискотеку, а меня оставили одну. Я вспомнила одну подругу, ее звали Даева, и мы до 9 класса были как сестры. И мы одевались одинаково, и все делали вместе, переводили комнату даже друг к другу в порядок вместе и так далее. Если ее выгоняли из класса, то я делала то же самое, чтобы меня тоже выгнали за нею, чтобы поддержать ее. И помню, закончив 9 класс, мы даже как клятву друг другу дали. Мы дали, да, друг другу клятву. Так, извиняюсь, техническая неполадка. Жду звук обратно.
Jau su šiandien dienos draugėmis, kurios nieko panašaus nedarė su manim, pavyzdžiui, vienas iš tokių simptomų, aš viena iš savo draugių negalėdavau nepaskambinti kiekvieną dieną, arba nenuėjau kiekvieną dieną. Įsivaizduok, aš kiekvieną beveik rytą.
Итак, в общем, сегодня, уже взрослой жизни, как бы общаясь со своими подругами сейчас, итак, какое бы у меня ни тяжелое утро не было, я каждое утро стучалась к своей соседке: «О, доброе утро, это я, как у тебя дела?» и так далее. То есть, если какая-то вечеринка или что-то, мне обязательно надо там участвовать. Я всегда должна была знать, что будет заранее, чтобы не пропустить. И всегда старалась организовывать, в первую очередь, какие-то вечеринки, потому что если я организую, у меня нет шансов не попасть на нее. И в свое время я начала видеть вещи своими, видеть, какими они являются на самом деле, и пытаться отдать это Богу.
Ačiū Dievui, aš dabar nepasakosiu visos, galbūt kitą sekmadienį, papasakosiu tą visą išėjimą, tada bus naudinga.
Так, казалось бы, взрослый человек, а ведешь себя совсем как маленький ребенок. И да, слава Господу, что мне получилось из этого выйти. Я постараюсь в следующее воскресенье вам рассказать больше об этом. И очень важно не осуждать вокруг других, а понять, почему ты себя так чувствуешь. И вы найдете определенные причины, и Божий Дух хочет вам напомнить и показать, чтобы ты на самом деле знал, как выйти из этого, или что тебя ждет, какие события. Или, например, ты был влюблен, и первая любовь у тебя как-то не получилась, и может остаться этот страх довериться кому-то, особенно если твой жених или невеста тебе не была верна, тогда ты как бы натурально постоянно будешь пытаться проверить телефон, там карманы, может, и все такое. Если она, например, опоздала на 10 минут или что-то с работы, ты будешь пытаться узнавать, где, почему она была, постоянно пытаться как-то поймать запах какой-то другой, каких-то других духов и так далее. Это не жизнь. Очень неправильно оставить себя в таком состоянии. Это не Божья воля. У Бога есть выход для тебя. Он хочет, чтобы ты жил хорошей, спокойной, радостной жизнью и жил ею сполна. Итак, это была одна из причин. Теперь другая. Следующая из причин. Это концентрирование в себя. Есть такое очень умное слово — нарциссизм. Итак, нарциссизм. Это когда человек очень сконцентрированный на тебя. Это такой способ мышления, когда человек думает, когда он думает, что он в самом центре мира, что все как будто крутится вокруг него. И как он думает, так и все должны думать, так как он прав. Итак, если он этого хочет, значит, и все должны этого хотеть. Знаете, как, например, маленькие дети, они когда хотят кушать, они кричат изо всей силы, и они думают, если я хочу кушать, значит, и все хотят кушать. Я хочу ночью играть, значит, и мама ночью хочет поиграть. И все, кто сейчас растят детей, я думаю, понимают меня, о чем я. Представьте, вот, что этот ребенок так никогда и не вырос. Он так и думает дальше. Очень часто родители нам, да, не помогают вырасти из этих штанишек. Некоторые родители лелеют как бы эту склонность быть таким и думают, что их ребенок такой особенный, так обо всем правильно думает и так далее. И такой человек, да, если ты не делаешь так, как он хочет, тогда будешь ждать последствий. Этому человеку тяжело, и он страдает сам, и с ним тяжело остальным. Итак, если человек не решает эту проблему, если он не преклоняется перед могущественной Божьей рукой, и обычно такие люди не понимают, что они находятся под контролем, а не они все контролируют. Когда-то, я думаю, даже слово об этом скажу, потому что это очень обширная тема. Есть такие парни или девушки, В мое время такого слова не было, а сейчас... Сейчас есть такие, по-английски говоря, players, если перевести, то есть игроки, которые играют в любовь. И есть такие ребята, парни, обычно они очень такие видные, или это девушки могут быть очень такие видные, красивые. Они используют свои какие-то внешние дары, чтобы можно было кого-то соблазнить и потом контролировать. А когда им такой человек надоедает, они бросают. Я реально призываю сторониться таких людей или как-то им, не знаю, предупредить, поговорить с ними, чтобы они, может, не делали такого. Как-то вразумить их попытаться, может. Господи, защити... Господи, защити каждого от отношения с такими людьми. Обычно такие люди, когда им надо принять ответственность, и когда они начинают видеть, что не будет все так, как они хотят, они, да, просто бросают, потому что они глубоко внутри, они как дети, которые не встали еще, ну, в взрослую твердую позицию, что рядом тоже человек, у которого есть чувства, у которого есть чувства, желание и право выбирать или нет. Представьте семью из пяти таких людей, из пяти нарциссов. Представьте, что они вместе поехали в отпуск, или вместе поехали на великах прокатиться, или вместе выбирают фильм посмотреть. Если у тебя дома есть кто-то, если у вас дома что-то похожее, вы, может, уже смеетесь. Очень часто такие, такие ситуации заканчиваются словами, конфликтами, слезами. Потому что обычно такая компания или семья, один может сказать, налево едем, другой направо, третий прямо. Потом другой начинает говорить, а почему всегда должно быть, как ты хочешь? Другой говорит, нет, почему это всегда ты хочешь делать, как ты придумал? А в итоге отец говорит, кто тут всем рулит? Библия говорит, что отец всем рулит. Все, все едем домой. И в таких семьях обычно трагедия, и там нету никакой настоящего счастья и свободы. Это не Божья воля. Это на самом деле не Божья воля. Прочитаю из письма Якова. Итак, третья глава. Итак, мы не должны себе, давать... В общем, постоянно навязывать кому-то свое мнение и думать, что мы что-то знаем лучше всех. И помогло ли сегодня вам в себе увидеть по этим признакам, что у вас есть что-то такое? Итак, третья причина. Это обычно, когда мы как-то присваиваем людей, сейчас я по-другому попробую сказать, когда мы используем людей. Ну, как бы, когда ты думаешь, что ты и твои дети, это как бы одно целое. Когда ты думаешь, что если... Когда ты, например, приходишь к своим детям и говоришь, вот, ты будешь, например, танцором, потому что я хотел очень быть танцором, и так далее. Когда такие родители, которые как бы присваивают своих детей, как будто это их собственность, они выбирают им пару и так далее. Таким родителям ты чуть ли не каждую неделю должен детальный отчет рассказывать, как у тебя прошел день или неделя и так далее. Обычно дети рядом с такими родителями чувствуют себя, ну, как пленниками, они боятся. Ты иногда даже можешь бояться звонка. Так, если ты ребенок таких родителей, тебе постоянно кажется, что кто-то рядом стоит. И обычно такими бывают матери. И это ненормально. Так не должно быть. Знаете, когда начинается это как бы присваивание, это начинается с первых дней ребенка, когда, ну да, я знаю, что мы списываемся, я сама так говорила и так далее, но если вы находите себя, делая такие действия, помните, что в будущем это может перерасти во что-то плохое. Представь, ну, например, когда мама говорит, как дела, как ребеночек. Ну и когда мама говорит, ну, нам уже месяц, у нас уже вырос первый зубик. Мы уже научились сидеть на стульчике и сделать там что-то. И так далее, и так далее. Не мы, потому что ты уже научилась сидеть на стульчике, и у тебя уже полный рот зубов, и не у тебя вырос первый зуб, не у тебя... тебе надо научиться как-то разделять себя от своего ребенка. Он научился сидеть на стульчике, у него вырос первый зубик. Ты и он — это не то же самое, и мы с первых дней должны научиться разделять себя от него. Его желания не мои желания. Да, факт, что мама помогает решать ребенку проблемы, помогает ему расти и жить. Да, но с малых лет нам надо учиться разделять себя от него. И таким способом я смогу помочь ему раньше повзрослеть, стать самостоятельным. И не я должна говорить ему, что он должен выбирать и делать, а я должна быть рядом как советник, как помощник, потому что у меня есть этот жизненный опыт и желание, конечно, помочь. И это вот присвоение своих детей, он опасен и тебе, и твоим детям. И мы дальше в следующий раз увидим эти практические примеры. И я много раз столкнулась с такими ситуациями, консультируя людей, когда приходит жена просить помощи, моля, помогите мне как-то. Потому что каждый день или каждую неделю по несколько часов, говоря по телефону с мамой, у нее меняется мнение. И то, что мы решили с мужем, что мы вместе думали, все как-то меняется. И это реально деструктивно. Это опасно. Я вам покажу, как надо действовать мальчикам или девочкам в этих ситуациях, как выйти в свободу. А если ты родитель ребенка, которого ты присвоил, то пусть придет эта богобоязненность и сделайте этот правильный выбор. Отпустите это. Господь знает, как вам помочь. Ну, такой пример, когда родители выбирают, как воспитать ребенка. Я слышал такие высказывания, как отец или мать говорит так: ты будешь делать сейчас так и так. Ребенок говорит: почему? И довольно грубо отец или мама отвечает: потому что и я так сказал. И мы представляем, что мы делали что-то хорошее? Нет. Каждому такому заметили ли, что такие дети обычно становятся такими как вопросительными знаками. Они постоянно: почему это, почему то? И это нормально. И мы должны объяснять своим детям, почему это или другое. Мы должны им объяснять, почему до чего-то не будет. А если мы говорим, что я сказал, и все так и будет, и не объясняем ребенку, мы тогда как бы делаем на ребенка свою собственность. И это опасно и неправильно. И это деструктивный способ воспитания. Но то же самое могут делать и работодатели. Они могут как бы присвоить своих работников, как будто купил какой-то диван или телевизор. И вот это мое. Вот сейчас надо было снимать фильм, вот подвинул так. Не надо будет завтра, подвину так. Это моя собственность, я заплатила за это деньги. И у меня на самом деле есть право это двигать, и я буду права. Ни телевизор, ни диван не разозлится на меня. Но когда мы начинаем похоже смотреть на людей, которые нам даны, когда мы замываем, что у них есть чувства, что у них есть семьи, у них есть ситуации, у них есть обстоятельства, у них тоже есть определенные понимания, и когда мы их начинаем толкать, обычно это бывает из такого присвоения, из таких мыслей, что я плачу тебе зарплату. Ну и что, что ты платишь мне зарплату? У тебя нет никакого права меня куда-то толкать. Я такой же человек, у меня есть свои права, у меня есть свобода. И это опасно. И если ты нашелся в таком моменте, ты остановись. Эти люди не твоя собственность. Это то же самое может сделать пастор, то же самое может сделать лидер ячейки или друзья. Ну, например, подруга может присвоить свою подругу и начинать себя вести как со своей собственностью. Говорить ей, что ты не можешь говорить с тем или иным человеком, ты не можешь идти кому-то в гости и так далее. Может дойти до страшного абсурда. Ни один человек не подлежит нам. Мы все принадлежим Богу. Поэтому присваивать никому никакого человека нельзя. Это не является Божьей волей. Я думаю, вы поняли этот момент. Итак, в первом письме Петра, 5 главе. Так, какая строчка, не услышал. Вы как... Так, управляйте не как господствующие, а руководите, делайте что-то не как будто вы господствуете. Не как господствующие верены вам, а будучи примером. Ты, работодатель, ты Божий ребенок, ты пример. Ты должен показывать пример, но не как господствующий над всеми пример. Не так, что ты моя собственность, и я скажу тебе, как что-то делать. Неважно, это будет какой-то лидер коллектива или это родители. покорно учась и своим примером показывая, как принимать друг друга, как любить друг друга. Особенно детям ничто так более не влияет на детей, как ваш правильный пример. Итак, и последнее сейчас. Причина, которую я чаще всего замечаю, я научилась из примера, который произошел. Обычно мы учимся из того, что мы видим. Мы даже очень часто на подсознательном уровне перенимаем эту модель поведения. И сегодня, готовясь, вспомнила такой пример. В моем поколении, мне кажется, уже такого не было. Может, и было, но я просто не нащупала это. Я думаю, если в мою жизнь пришел бы Дариус и Господь, я бы застала бы тоже это. Итак, поколение моих родителей жило так. Итак, мужчина приносил деньги жене. Она брала эти деньги, держала у себя. И тогда мужчина приходил к жене и просил, например, на пиво, на сигареты. Помню, как он говорил матери: «Дай мне на пиво, дай мне на то». Так обычно. Обычно дети будут повторять то, что видят, и мне как-то эта модель была смешна, и она мне не прижилась к сердцу. Но обычно то, что мы видели, то, что мы зафиксировали у себя в детстве, или какой-то опыт пережили на работе или с друзьями, мы склонны повторить это. Или наоборот, в другую крайность можем удариться, что тоже плохо. Итак, если вы нашли в себе определенные вещи и модели, которые очень очевидны, когда можете увидеть, что вы делаете что-то похожее, деструктивное, что делали ваши родители, мы будем об этом еще говорить в следующий раз. Я думаю, что на сегодня хватит столько. Я сказала много информации. И факт в том, что когда мы сталкиваемся с этим нездоровым контролем, это может очень много сфер, которые затронуты, и все очень может быть переплетено. И если вы сегодня во время моих слов увидели, что у вас очень много всего, сегодня у меня для вас очень хорошая новость. Не пугайся, не бойся. Господь маленькими шагами, шаг за шагом, будет вести тебя к свободе. Если ты примешь решение и скажешь Господу, что я не хочу в этом остановиться, я хочу изменить свою жизнь, свое мышление, выйти из этих деструктивных моделей поведения или каких-то установок, так знай, Господь уже приготовил для тебя весь план освобождения. И мы следующие 3-4 воскресенья мы постараемся пройти все это и выйти из этого. Я верю, что этим мы не остановимся, мы будем и дальше идти этот путь, будем общаться друг с другом. Знай, если ты хоть малейший прогресс, у тебя будет в этом за день хоть чуть-чуть. Если у тебя хоть что-то получится сделать, знай, ты уже победитель, ты уже идешь к победе. Поэтому с верой, надеждой смотрим вперед и знаем, что Господь готов вести нас к свободе, каждого из нас. И я закончу короткой молитвой. Можете закрыть глаза там, где вы находитесь, чтобы вас не отвлекала окружающая обстановка. Просто несколькими словами. Давайте отдадим себя, Господи. Я буду молиться за вас. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты милосерден, за то, что Тебя заботит мое и благополучие всей моей семьи. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть выход и будущее для меня, и что никакие оковы контроля не способны меня держать, так как Ты, Господи, являешься моей силой, и Ты освободишь меня. Я отдаю здесь и сейчас себя в Твои руки и провозглашаю, что я не хочу остаться узником, я не хочу оставлять узниками людей рядом со мной. Господи, что бы это ни было, помоги мне научиться увидеть, где я не права. Что бы это ни было, может быть, есть какие-то вещи, которые сегодня не были упомянуты. Святой Дух, Ты можешь открыть нам это. И Божьим Словом, вдохновлением Святого Духа, шаг за шагом исцелить, оздоровить и поставить на новое начало жизни, которое полное доверие, которое согласовано с мудростью Божьего Слова, жизнью, которая идет со Святым Духом, наполнена Святым Духом. Ты эту дорогу открыл для нас. Ты заплатил цену, чтобы мы были свободны от любой лжи. И вся верующая церковь говорит «Аминь». Заканчивая, скажи «У меня есть надежда». Скажи еще раз «У меня есть надежда». И это надежда Иисус в тебе. И это надежда в тебе, Иисус.